Третье. Проблема сознания, социальной структуры и насилия. В процитированном отрывке поднята чрезвычайно важная проблема. Проблема человеческого сознания. Главный тезис – не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Более полное изложение проблемы сознания Маркс дает в немецкой идеологии. Итак, дело обстоит следующим образом. Определенные индивиды, определенным образом занимающиеся производственной деятельностью, вступают в определенные общественные и политические отношения. Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае, на опыте и без всякой мистификации и спекуляции, вскрыть связь общественной и политической структуры с производством. Общественная структура и государство постоянно возникают из жизненного процесса определенных индивидов, не таких, какими они могут казаться в собственном или чужом представлении, а таких, каковы они есть в действительности, то есть как они действуют, материально производят и, следовательно, как они действенно проявляют себя в определенных материальных, не зависящих от их произвола границах, предпосылках и условиях. Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей. То же самое относится к духовному производству. Как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и так далее, того или другого народа. Люди являются производителями своих представлений, идей и так далее, но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и соответствующим этому развитию общением вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни. Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке глаза проистекает из непосредственно физического процесса их жизни. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страницы 24-25. Прежде всего следует заметить, что Маркс, как и Спиноза, а позднее и Фрейд, считал, что большая часть осознанных идеологических мыслей является ложным сознанием, идеологией и рационализацией, а подлинные глубинные мотивы поведения человеком не осознаются. По Фрейду они коренятся в сексуальных влечениях, по Марксу — в организации самой социальной системы, которая направляет сознание человека в определенное русло, в то время как целый ряд фактов и явлений остается за пределами сознания. Смотрите также мою работу «Дзен-буддизм и психоанализ», 1960 год, а также рассуждение Маркса о роли языка. Язык так же древен, как и сознание. Язык есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня. Животное не относится ни к чему и вообще не относится. Для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, есть вначале осознание ближайшей, чувственно воспринимаемой среды, и осознание органической связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида. В то же время оно — осознание природы, которое первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному, и власти, которой они подчиняются как скот. Следовательно, это чисто животное осознание природы, обожествление природы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 29. Я хотел подчеркнуть, что эта теория вовсе не утверждает, будто идеи или идеалы не обладают реальностью и действительной силой. Маркс говорит о сознании, а не об идеалах. Именно слепота осознанного, сознательного мышления человека мешает ему понять свои подлинные потребности и коренящиеся в них идеалы. Только тогда, когда ложное сознание превратится в истинное сознание, то есть только тогда, когда мы поймем, осознаем реальность, вместо того, чтобы искажать ее путем фикции и рационализации, мы сможем осознать наши действительные и истинно человеческие потребности. Следует заметить, что для Маркса сама наука и все живущие в человеке способности являются частью производительных сил, которые находятся во взаимодействии с силами природы. Маркс вовсе не закрывал глаза на большую роль идей в человеческом развитии, как это ему приписывают популяризаторы его учения. Маркс выступал не против идей вообще, а лишь против идей, которые не берут свое начало в социальной реальности и которые, по выражению Гегеля, означают лишь реальную возможность. Прежде всего, он никогда не забывал, что не только обстоятельства делают человека, но и сам человек создает обстоятельства. Я приведу цитату, категорически опровергающую мнение всех тех интерпретаторов марксизма, которые заявляют, будто Маркс, как и многие философы-просветители, а также многие социологи современности, отводил человеку в историческом процессе пассивную роль или считал его пассивным объектом, подчиненным обстоятельствам. Маркс писал: «Материалистическое учение о том, что люди — суть, продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди — суть, продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом, например, у Роберта Оуэна. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика». Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 2. Уместно вспомнить также высказывание Энгельса в письме к Мерингу 14 июля 1893 года, где он констатирует, что они с Марксом акцентировали формальные аспекты отношений между социально-экономической структурой и соответствующими идеологиями, отмечая при этом, что они сделали ударение на содержательной стороне, в ущерб формальной, то есть упустили из виду, каким образом, как возникают те или иные представления. Понятие «революционная практика» приводит нас к одному многотрудному и широко оспариваемому понятию марксистской философии, к понятию насилия. Характерно, что западные демократии испытывают негодование против теории, которая утверждает, что общественный строй можно сменить путем насильственного захвата политической власти. Но ведь мысль о политической революции, совершаемой с помощью насилия, родилась вовсе не в марксизме. Скорее можно утверждать, что эта идея, которой решительным образом руководствовалось как раз буржуазное общество на протяжении последних трех столетий. Западная демократия — это наследница великой английской, французской и американской революций. русская революция февраля 17 года и немецкая революция 18 года в свое время горячо приветствовались Западом, несмотря на то, что они были совершены с применением насилия. Так что возмущение современного Запада против применения насилия явно зависит от того, кто применяет силу и против кого ее направляет. Само собой понятно, что любая война основана на насилии. Самое демократическое правительство опирается на принцип силы, который позволяет большинству выступить против меньшинства, если этого требуют интересы сохранения статус-кво. Только с пацифистской точки зрения можно оправдать негодование против любого применения насилия, то есть либо с позиции, что насилие — это вообще всегда абсолютно несправедливое дело, либо из убеждения, что оно никогда не может привести к лучшему, не считая случая непосредственной самообороны. Следует заметить, что хотя Марксова теория насильственной революции лежит в русле буржуазной традиции, исключая Англию и США, Маркс делает значительный шаг вперед в своей теории по сравнению с буржуазными теоретиками насилия. Этот прогресс марксистского взгляда на применение силы коренится во всей его теории исторического процесса. Маркс видел, что никакая политическая сила не может вызвать к жизни ничего принципиально нового, если оно не подготовлено в недрах общественного и политического развития того или иного общества. И, следовательно, насилие, если оно вообще необходимо, играет роль, так сказать, последнего толчка в развитии, который в основном уже состоялось само собой. По этому поводу он говорит, что насилие — это повивальная бабка всякого старого общества, которое обременено новым. Большой заслугой Маркса, признаваемой им самим, является как раз то, что он перешагнул через традиционные буржуазные воззрения. Он не верил в творческую способность насилия. Не брал на вооружение мысль, будто политическое насилие само по себе может обеспечить новый социальный строй. А потому насилие играло в глазах Маркса лишь в высшей степени временную роль, а вовсе не роль элемента обязательного и постоянно действующего при переустройстве общества.